во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слышим сегодня в Евангелии как бы некую похвалу страданиям за Господа нашего Иисуса Христа. И также и апостол сегодня говорит следующее: «А я не желаю хвалиться ничем, разумеет апостол, токмо разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Что это за похвала крестом Господа нашего Иисуса Христа? Конечно же, разумеет, что страданиями за имя Господа нашего Иисуса Христа могу похвалиться. И чем же здесь может похвалиться, похвалиться апостол? И что это за страдания такие, которыми он хвалится? И каков результат этих страданий, что ими нужно хвалиться? А что такое хвалиться? Что такое хвалится апостол страданиями Господа нашего Иисуса Христа? Это значит то, что то же, что он претерпевает и имеет от чего несказанное богатство, тем желает поделиться и с нами, и этим же научает располагать и нас. И что же это такое? Страдания за Господа нашего Иисуса Христа. Вот, дорогие, некогда в древние времена был епископ. Епископ весьма благочестивый. Епископ, благочестие свое, умеющий понять, что пришествие Господа нашего Иисуса Христа привело с собою Царствие Небесное. Но было у этого епископа скорбь сердечная. Глядя на монахов, он завидовал им. Завидовал им потому, что видел, что они видят Царствие Небесное, пришедшее с Господом нашим Иисусом Христом, иначе, чем он. Он веровал от всего сердца, и тверд был в вере, и учитель был в церкви, однако не имел такого расположения. Видел, как монахи молятся, и весьма им завидовал. И вот пришло время, ну, завидовал, конечно, не той завистью, которая осуждается, а та зависть, которая называется ревность о имени Господа нашего Иисуса Христа. И вот пришло время тяжкое гонение. Оно всегда приходит. И не бывает такого, чтобы не было для церкви испытания. Потому что церковь в испытаниях воскресает, дорогие. Потому что она познает назначение свое. Оно, церковь, это же не какая-то абстрактная сущность. Это те люди, которые живут все вместе и которые все вместе составляют церковь Господа нашего Иисуса Христа. А чем живут люди? Чем живут люди, тем и церковь может похвалиться. И поэтому бывают трудные времена, весьма благоприятны для Церкви Христовой, потому что оставляют рассеяние и обращаются к истинной и внимательной жизни в Господе нашем Иисусе Христе. Итак, сей епископ в тяжелые времена обратил его Господь призвал его быть исповедником Царствие Господа нашего Иисуса Христа. Потому что тяжесть этих времен заключалась все в том, что правительница этого места, где он был епископом, вот какое ей пришло недоразумение в голову. Решила она, что где царство земное, есть царство совершенное и от Бога учрежденная, а церковь всего лишь есть служитель этого царствия и служитель ее царской власти. А мы, дорогие, знаем, что царство два. Одно царство приходящее, земное, временное, а другое царство вечное, пришедшее с Господом нашим Иисусом Христом на землю, везде пребывающее в сердцах наших, невидимо ныне, но истинно пребывающее Царствие Небесное, потому что оно, это Царствие, не только в переживаниях наших, но в бесконечных чудесах и в явлениях, и в теснице Господа нашего, который всем Царством управляет и спасает в этом Царстве своем людей. Мы знаем, что Царствие два, и что то временное, а сие вечное. И какой союз между ними может быть? А союз между, между Царством Небесным, пришедшим в мир, и Царством Земным может быть такой только, что Царствие Земное служит Царствию Небесному. Потому что как поднять Царствие Небесному и приять в руки меч, или защитить себя? И посему, как равноапостольный царь Константин некогда исповедовал и говорил, «Я епископ дел внешних», так это и есть. Государство только тогда может сосуществовать с Царствием Небесным, с Церковью Господа нашего Иисуса Христа, когда она разумеет свое место и исполняет свою роль. Роль служителя внешнего и охранителя внешнего здесь, на земле. И потому разуметь должно все царство, что оно временное. И вот сия правительница растила свой ум идеей о том, что царство одно, и что церковь это всего лишь государственная структура, которая должна вот, служить ее авторитету и авторитетом своим подчинять всех рабов государства ее авторитету. Восстал против такого учения епископ и твердо засвидетельствовал, что царство два. И за сие, но не только со свидетельством, но имел он против нее и властное слово некоторое. Так что царица весьма возмутилась и приказала его и сана лишить, и заточить его в некое отдаленное заточение. А сие дело было, конечно же, беззаконное. И как епископы могут, за что могут собратья епископы лишать сана своего собрата епископа, который исповедует, что царство два, что царство небесное это не царство земное, что оно есть истинное, вечное, а есть временное и служебное. Но под властью всей царицы они должны были совершить то, что они совершили. И так они своего собрата, хотя и нехотя, а некоторые со слезами лишили, как будто бы лишили сана, разоблачили его от священных одежд и в монашеском одеянии отправили его в дальнее и тяжелое место, где он должен был пребывать, где он должен был пребывать. Но уста его были горячи, и он весьма обличал в месте этом, в котором он находился, весьма обличал такое действие царицы. И говорил, не должно тебе повиноваться нашей власти. Даже слыша его речи, еще более воспалялась и еще более негодовала. Потому что сердце у человека, у каждого человека, даже пораженного мыслью, какой-либо прелестной мыслью, сердце-то человека кто создал? Разве дьявол создал сердце человека? Нет. Бог сердце человека создал. И у безумного человека от рождения написано в сердце его, написан закон Божий. И потому он знает правду Божию, как бы ни лгал ни себе, ни окружающим. И потому слова епископа этого были для царицы весьма уязвительны, эти слова. Слова. И весьма она из этих слов уязвлялась. А человек, не желающий обличения прислушаться, и уязвляющийся таким образом, и коснящий, то есть ожесточающий в своем заблуждении, что с ним происходит? В нем происходит гнев, негодование, ненависть даже до убийственной. И она гнала этого епископа все далее и далее, и облачала в него все большие и большие тяготы, так что и монашество его лишили, и заточили его в тяжелейший каземат. Тяжелейший каземат, в котором была одна темень и сырость, и хлад, и единственное окошечко было, и весьма скудно кормили они его. И прошло долгое время, и он находился в сем каземате. Конечно же, Церковь Христова живет исповедниками своими, и не может никто победить Церковь свою, Церковь Христову, если в ней есть исповедники имени Господа нашего Иисуса Христа. которые твердо свидетельствуют, что есть правда, что есть неправда. И убивший свидетеля, ты только запечатлел на земле правду того, что он исповедует. Единственное, чем, к сожалению, можно правду, по-видимому, побеждать, это принуждая исповедника к отречению. Но сие всего не было, и исповедник, и епископ этот твердо держался правды и шепотом, тихо, по всей той стране, та его правда, которую он свидетельствовал, тихо по всей стране распространялась. И как бы громко ни кричали, царство царицы этой, оно царство господственное, тихо все знали, что царство Господа нашего Иисуса Христа есть царство вечное. А царство сей царицы неразумное есть царство временное. И скоро меч ее осудеет. А любовь Господа нашего Иисуса Христа не осудеет никогда. Так шло время, и епископ этот, невидимый никеми, был некой солью того места. Так что от него невидимого, никем, исходила соль по всей той земле. Так что, что значит исповедовать во царстве? Что сердце, которое знает, что это временно, а то вечно, что оно выберет? Так что, молча, но все чада того места были чадами, возлюбившими Царствие Небесное, возлюбившими то Царствие, которое исповедовал этот епископ. Вот его была история. Так что он был заперт в этом скудном месте, и там пребывал он, и никто не знал, как он пребывает. Но повеление от той царицы было следующее, чтобы перед смертью, когда он уже будет умирать, чтобы разрешили ему причаститься. И так случилось вот что. Когда пришло уже время, а за ним и так в окошечко приглядывали, видя, что он совсем изнемог, и так он, видя, когда приглядывали, он сделал знак о том, чтобы призвали к нему священника для причащения. Священнику сказали, что это государственный преступник, что это какой-то разбойник, и много чего ему наговорили, не потому что священник совершенно не знал ничего про это. Когда же священник вошел в комнату, в ту келью, которая была заперта, он выбежал оттуда. Выбежал оттуда в ужасе, говоря: «Вы мне говорили, что я пришел к разбойнику. Смотрите же, здесь стоит святитель». Потому что своими глазами он видел, как священник, сияние божественной Христовой славы, священник видел епископа, стоящегося и коленопреклоненно молящегося. Помните, какая была его скорбь раньше? Что завидовал он весьма монахам, которые стяжали особенную благодать молиться и обращаться и иметь рядом с собой теплое имя Господа нашего Иисуса Христа. Сему он весьма завидовал. И когда священник был водворен, опять его туда ввели уже, обратился умирающий сей старец. И говорил: «Чадо, не бойся, исполняй то, что тебе повелено. Я исполнил свое служение, но в исполнении этого служения приобрел еще больше. Потому что страдания за Господа нашего Иисуса Христа родили в моем сердце любовь к Господу нашему Иисусу Христу. Так что он для меня стал единственным. И в мире, когда я жил, было для меня дорого и то, и это, и многое было, и многое любовь земная и временная наполняла сердце мое, потому не знал я теплоты, настоящей, подлинной теплоты имени Господа нашего Иисуса Христа, а страдания сии во мне родили и теплоту, и близость, и разумение, так что, отдавая все, что я имел, Впрочем, тут надо сказать, что такое отдавая все, что он имел, потому, чтобы мы разумели, потому что говорил он это христианину, который и разумеет сие, сие, а мы же не все всегда так разумеем. Ведь скажут некоторые, как же он отдавал, когда у него отняли. Но, как и апостол, пишет об этом и научает у тех, у которых расхищают, чтобы они сие отдавали с благодушием, не негодуя на тех, которые оказываются по отношению к нам мучителями, но разумея всем волю Господа нашего Иисуса Христа. И так сердце свое обращая от прямого обычного человеческого пути, который, когда, на котором сердце обижаемое озлобляется, а сердце христианина, напротив того, волей христианской сохраняется в благости и доброте, доброте. И так совершает человек как раз-таки то, о чем он и говорил, что я отдал все Господу нашему Иисусу Христу. Вот у него отнимали, но он, сохраняя сердце свое в доброте, сам как будто бы отдавал. И зато приобрел... приобрел неизреченную близость, неизреченное отношение и ту теплоту, о которой он так мечтал, когда он был просто епископом. А теперь он, кроме того, что он просто он был святой епископ, он еще и для себя стал настоящим монахом, человеком, который живет собеседованием. С человеком, который живет близостью имени Господа нашего Иисуса Христа, который по-настоящему уже истинно сердцем своим видел и познал Царствие, которого он был исповедником, силы которой и власти, и благости, и благодати которой он был исповедником. Вот что сегодня чему учит нас Церковь. И страдалец этот на стене темницы своей запечатлел слова, в которых он благодарил Бога. Благодарил Бога, что он подал ему такие тесные условия, за то, что он ему так направил путь его жизни, что удобно ему было все отдать и приять за это близость имени Господа нашего Иисуса Христа. И всю благодарность он запечатлел на стенах своей темницы. И этими словами долгое время еще умилялись люди, видя эти слова благодарности страдальца, который прославлял свои страдания, который благодарил Бога и в этих страданиях видел любящую и отеческую десницу Бога, Господа нашего Иисуса Христа. Вот такое чудо, дорогие, обретение близости. Вот какие это есть страдания, чтобы тесноту, преподаваемую нам жизнью неизбежно воспринимать нам с благостью, храня в благости сердца наши, и таким образом, как будто бы раздавая все, как человек, раздавающий все и остающийся нищим ради имени Господа нашего Иисуса Христа, таков же и человек с благостью, претерпевающий тяготу внешнему. Так вот, дорогие, сегодня еще и память Казанской иконы Божьей Матери, а именно ее чудо. Это чудо, оно последовательно так происходило, и это событие очень большое, но вот в этот день именно празднуется чудо избавления от уже поработивших инородцев, уже поработивших нас, тех людей, которые далеки были от православия. И ну, это уже особая тема, но хотим вам вот что сказать. Зачем мы поднимаем и берем в руки иконы и Пресвятой Троицы, и Господа нашего Иисуса Христа, и Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и всех святых. Почему мы сегодня берем в руки и поднимаем икону? Потому что, держась за руку Пречистой Владычицы нашей Богородицы, как ребенок берется за руку матери, укрепляемся в этой решимости нашей. В той решимости, чтобы благостно претерпевать все наши испытания. И это претерпение рождает необыкновенные плоды. Потому что редко, но можно увидеть человека по-настоящему радующегося. У него как будто бы смерть его за руку держит, а он благодушествует. Как будто бы несчастье все его окружили, а он сам может утешить кого угодно. Потому что внешние это обстоятельства, это всего лишь подпорки, на которые он стал, для того, чтобы стать настоящим христианином. И руки этого настоящего христианина, это руки ангелов, которые помогут и нам, с вами тоже. Ну и, конечно же, не забудем о том, кто начнет малодушествовать в тяжких обстоятельствах, тот возьмись за икону Матери Божией, и вот сегодня за Казанскую, а было бы за ее, и укрепляясь от нее, с благодушием настрой свое сердце, стать настоящим сердцем христианским и приять внутри себя рай, который уже подал нам Господь наш, если мы, конечно, захотим, Господь наш Иисус Христос. Аминь. Благословение Господне на вас, Тобо благодатью, человеколюбием, святым и истинным.